Пусть новое поколение продолжает быть творческой лабораторией для того, чтобы раскрывались таланты. Пусть поднимаются вот на этой сцене лауреаты новой волны, лауреаты Евровидения, лауреаты всех престижных конкурсов. Пусть здесь зажигаются эти сначала звездочки, а потом они станут звездами. И им легче будет проповедовать с тех подмостков о великой славе Господа. Мы должны их благословлять, чтобы стержень духовный, чтобы они знали Господа, чтобы они знали свою миссию. Для чего мы идем туда, в шоу-бизнес? Для чего мы идем туда, на театральные подмостки? Для чего мы вообще идем в этот мир? У нас есть миссия от Господа. Провозглашать имя Иисуса и распространять Царство Божие по всему лицу земли. Амен. Когда Давида взяли на работу, музыкант, молодой парень, совершенно еще неизвестный, его взяли в канцелярию президента и сказали, ты должен играть там, создавать нормальную атмосферу. Представляете себе, если бы Давид не понял этого и сказал бы, при чем тут, зачем мне в чужой монастырь со своим уставом? Вот именно в этом и заключается миссия. В чужой монастырь со своим уставом, но грамотно. Сначала атмосфера, потом информация. Если тебе удастся в чужом офисе, на чужой территории изменить атмосферу, за информацией дело не станет. Наша ошибка, что не меняя атмосферы, мы пытаемся навязать информацию, и здесь нас ожидает неудача. Что делал Давид? Он, во-первых, понимал свою миссию. Я знаю, что я здесь не случайно. Я должен понравиться. Я должен получить благоволение даже от этого одержимого царя. Это не христианское правительство, где все свои и потихоньку молятся друг за друга. Это было совсем не христианское правительство. Там был одержимый маньяк. И работать у этого маньяка, я скажу, небольшое удовольствие. Но, друзья, если ты знаешь своего Господа, если ты знаешь силу поклонения, если ты знаешь, кто такой Дух Святой, то если ты с этим Духом Святым, с правильным настроением, с правильной атмосферой Божьего присутствия, входишь даже Гитлеру в кабинет, Гитлер поменяется. Я уже не говорю о Затлере, я уже не говорю про Ушакова, я уже не говорю про Домбровского. Здесь вообще пустяки. Помазание всех победит. И о чем говорит Писание? Когда Давид исполнял свою миссию, он ничего не говорил. Он не говорил, как надо, как не надо, что нравится Богу, что не нравится. Поменяй атмосферу. Ты заходишь, вместе с тобой приходит атмосфера. Люди ничего не понимают, но волнуют. Почему-то хорошо становится вот с этим человеком. Когда он приходит, все улыбаются почему-то. Как-то зло уходит. Злой дух уходил, и приходил дух от Бога. Ребята, вот наша миссия. Где бы мы ни находились, мы должны приносить с собой Божью атмосферу. Простоты, естественности, градусы от Бога. И все поменяется. Злой дух из Латвии уйдет, когда церковь начнет любить Господа и поклоняться Ему. Когда мы возьмем свои арфы и будем говорить, как благ наш Господь. И милость Его вовеки, где бы ты ни находился. Даниил там у себя открывает окна и Богу поклоняется. Берегись потерять этот молитвенный дух. Пусть в этом году наша молитвенная жизнь станет еще глубже. Пусть каждый из нас будет не носителем ропота, не носителем проклятия, не носителем негатива, но пусть каждый из нас станет носителем божественной славы. Аминь. Чтобы окружающие люди могли видеть, что вместе с этим человеком Бог, с этим человеком выгодно работать, с этим человеком приятно работать. Этот человек знает своего Господа. Амин. Пусть наши служения будут духовны. Пусть в этом году каждый из нас поднимется хотя бы не намного, но выше. Пусть в этом году каждый из нас пройдет еще 1000 локтей и углубится в познание своего Господа. Совершенство заключается в том, что человек говорит: я не считаю себя достигшим, меня не впечатляют победы прошлого года, меня не впечатляют те достижения, которые у меня были вчера, я не могу жить прошлым, я живу будущими победами, забывая заднее, простираясь вперед, мы стремимся к чести, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Меня впечатляют планы 2010 года. Меня впечатляют уже события ноября 2010 года. Я этим живу. Я вижу большие, глобальные Божьи программы. Все, что было вчера, это лишь подготовка, это ступенька. Вот это 2009 год. Все, слава Богу за все. Но это лишь ступенька, на которой мы опираемся для того, чтобы подняться на высоту следующего года. Мы не можем топтаться на этом месте или куда-то подниматься, озираться назад. Споткнуться можно. Друзья, вера – это уверенность в невидимом, это уверенность в следующем году, уверенность, что этот год принесет для нас великую славу, великое помазание. Помазание не приходит на ощущения, помазание приходит на решение. Поэтому у нас 7 дней поста и молитвы, когда мы будем перед Богом приносить свои решения и говорить: Господь, вот моя программа. Излей от Духа Твоего. Бог дает силу не для того, чтобы мы бездельничали, ощущали прилив Божьей силы или отлив. Причем тут? Бог изливает силу для работы. Скажи: сила нужна для работы. А помазание для программы. Если у меня есть план, если у меня есть цель, у меня будет сила, у меня будет помазание. И чем четче сформулирована цель, тем круче будет и четче помазание. Амин. Потому что зачем тебе деньги, если у тебя нет бизнес-плана? Ты их просто просадишь и все. Тебе ни один банк не даст кредит, если ты не представишь четко, сбалансированного, расписанного плана, куда ты эти деньги будешь вкладывать. И Бог свои деньги, свой кредит помазания дает тем, у кого четко сформулирована программа. Говорит: Господь, он говорит: зачем тебе помазание? Господь, я хочу вот это сделать. Я хочу, чтобы вот у каждого своя работа, у каждого свое дело. Я сейчас мотивирую, друзья, знаете к чему? Чтобы мы не просто вот готовимся не кушать 7 дней. Да фиг, это ерунда. Мало ли кто ест, кто что не ест. Вопрос не в этом. Продержаться до утра. Как это? Да, день продержаться, до ночи простоять. Это партизанские тезисы здесь у нас не работают. Здесь у нас главное, друзья, понимать, что ну классно, что мы чуть-чуть похудеем, классно чуть-чуть скинем, классно чуть-чуть проверим себя. Вопрос не в этом, как год проживем. Мы закладываем фундамент всего года. Вы понимаете, какой фундамент? Прочный фундамент. Мы сможем на этом фундаменте построить большие благословения. Поэтому я советую каждому из вас, сегодня придете домой, откройте, пожалуйста, свои какие-то записи и скажите: что я хочу сделать в этом году? Какие цели у меня на 2010 год? Программа минимум, программа максимум. Я хочу это принести перед лице Господне. И в течение этой недели просить: Бог, помоги. Какие угодно открывайте перед Богом все желания. Пусть этот пост у нас будет зрелым, конструктивным, каким-то функциональным. Чтобы это не просто молиться, искать Господа. Ну, нашел Господа, Господь сказал: что хочешь? Тебя хочу, молодец. Мне работники нужны. Мне нужны деловые люди. Мне нужны какие-то конструктивные отношения. Поэтому давайте к завтрашнему вечернему служению уже приготовим все свои планы, и мы будем молиться всю неделю, каждый вечер у нас будет служение, и мы перед Богом будем излагать: Господь, что не успел сделать в прошлом году, я хочу успеть. Насчет детей, насчет семьи, насчет бизнеса, насчет денег, здоровья, насчет служения, да что угодно, что угодно. Бог наш есть Бог мира и устройства. Он готов дать нам мир, и Он готов нам дать устройство. Аминь. Поэтому давайте отнесемся к этому посту, к этой неделе ответственно, конструктивно и зрело. Аминь. Я ощущаю, что в этом году Бог поднимет нас. И я эту строчку, которая звучала где-то во время рождественских служений, она у меня не выходит из памяти. Она просто как врезалась вот в сердце, в дух. Она просто обжигает, что умножению владычества Его и мира нет предела. Первое, что я слышу в духе – владычество. Владычество. Второе слово – умножение этого владычества. Третье, что я слышу – мир. Бог даст нам великий мир. Мир Божий, который превыше всякого ума. И последнее, что я слышу – беспредел. То есть нет предела. Господь даст святой беспредел. Мы с вами вырвемся из этих вечных ограничений. Мы вырвемся из этих вечного недостатка. Недостаток превратится в избыток. Давайте вместе скажем: умножению,
умножению
владычества Его,
и мира
нет предела.
Нет предела.
Я ставлю это
в основании
угла. Я пророчествую в этот год владычество, умножение, великий Божий мир и безграничное, беспредельное развитие во имя Иисуса Христа. Аминь. Большие аплодисменты Господу. Аллилуйя. Тема моей проповеди – летящий свиток. Я глубоко убежден, что небеса информационно связаны с землей. Небеса управляют землей. Если сказать точнее, те, кто живут на небесах, они контролируют и управляют теми, которые живут на земле. Признают жители земли это или не признают. Внимательны они к подсказкам с неба или невнимательны, но небеса информировали, информируют и продолжают информировать жителей земли. И блажен человек, который слышит эту информацию. Для чего мы приходим сюда? Мы взрослые люди. Нам уже 20 позади. Нам не нужны просто интересные лекции. Нам не нужны просто какие-то психологические тренинги. Какая-то бесконечная мотивация, как надо жить или как жить не надо. Для меня главный смысл служения Богу – это услышать информацию с неба и передать ее вам. Я думаю, она в равной степени важна и необходима как тому, кто получает эту информацию, равно как и тем, кто ее слушает. Потому что вера наша, послушайте, вера от слышания. Наша вера зависит от того, насколько мы способны слышать, о чем говорит небо, о чем говорит Бог. Я вчера читал одно место, хочу поделиться с вами. Оно может быть не совсем стандартное, но вы знаете, то, что говорит Бог, Это всегда авторитетно. Это всегда актуально. Оно не всегда ласкает слух, но оно всегда производит великую работу, которая приносит благо для каждого из нас в отдельности. Аминь. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, Захария, 5 глава, 1 стих. Небеса очень часто обращаются к земле. Псалмопевец Давид однажды сказал, небеса проповедуют славу. Когда Иисус вышел из реки Иордан, небо открылось, и голос прозвучал с неба. «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Небеса говорили, небеса говорят, и небеса продолжают говорить. Блажен человек, который слушает и исполняет то, что говорит небо. Когда взорвавшийся царь Валтасар осквернил священные сосуды, когда он велел принести священные сосуды своих поверженных врагов и пил из этих сосудов, и славил богов каменных, славил богов деревянных, небо отреагировало. Небо отреагировало. Появилась кисть руки. Вы знаете, Бог нелицеприятен. Он обращается как к простым пастухам, которые пасли овец, и вдруг ангелы явились. И тот же самый Бог обращается к царям, потому что Он выше всех. Он умнее всех. Он авторитетнее всех. Он Бог. В Его руках вся власть. Я люблю моего Бога. Я трепещу перед моим Богом. У Него много терпения. Но оно не бесконечно. И оно однажды может закончиться. Лучше на себе испытать любовь Божью, чем его терпение. И вышла кисть руки. Текел, текел, мене опарсин. Ты взвешен на весах и найден очень легкий. Царь думал, что он самый главный. Он думал, что небеса уже пошли на пенсию. Небеса на пенсию не пошли. Ты скорее на кладбище пойдешь, чем небеса пойдут на пенсию. Небеса говорили, небеса говорят, и небеса будут говорить истину Божью. И блажен человек, который смиряется перед этим Словом Божьим. Сам Бог говорит, вот на кого я презрю, на того, кто трепещет перед Словом Моим. Друзья мои, культура меняется. Эпоха меняется, меняются политические режимы, меняется мода, меняется эпоха, цивилизация меняется. Но есть что-то одно, что остается неизменным во веки веков. Это то слово, которое мы с вами слышим и проповедуем. Итак, Захария, 5 глава, начинаем читать с 1 стиха. И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. Пророк, который с Богом имел очень глубокие отношения, он увидел, это было видение, он увидел, что с неба, по небу летит свиток. Это значит, какое-то очередное послание от Бога. У нас у каждого есть мобильные телефоны. И время от времени ты слышишь сигнал. И ты смотришь, пришло сообщение. Ты открываешь, читаешь. Сообщения разные. Поздравления, предупреждения. Есть какие-то плохие сообщения, есть хорошие сообщения. Это мобильная связь на земле. Будьте уверены, есть мобильная связь с небом. И вот пророк вдруг услышал сигнал и приемное устройство, то есть наш дух, наше сердце, оно отреагировало. Сообщение, очередное сообщение с неба. И вот он увидел свиток, который летел по небу. Летит свиток. И сказал он мне: что ты видишь? Я отвечал: вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей. Большой свиток. Много там было строчек, и много там было информации. И сказал он мне: это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Это было грозное послание. 10 на 20 локтей. Это такая огромная простыня, которая была исписана и с одной стороны, и с другой. Господь, это что, благословение? Нет, это проклятие, которое приходит на всю землю. Как это? С неба проклятие? Да. С неба приходит проклятие. Что такое проклятие? Это наказание за то, что заповеди Божьи грубейшим образом нарушаются. Проклятие от Бога – это восстановление божественной справедливости. И что же это за проклятие? Причем, обратите внимание, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. То есть это послание относилось ко всем. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен. Как написано на одной стороне: и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я повторяю: всякий, кто крадет, будет истреблен. В такое время, как сейчас, в такое время, когда каждый человек в нашей стране находится на грани разочарования, и мы знаем, что главная причина несчастья целой нации и целой страны заключается не во внешних причинах. Можно обвинять кого угодно: Америка, Ирак, Иран, Международный валютный фонд. Остановитесь, это слово от Господа. Это слово не только для персонального адреса, это слово для государства. Это слово для правительства. Кто крадет, истреблен будет. И это говорит не Алексей Ледяев. Это говорит тот, кто этот список написал. И проклят, кто клянется ложно во время предвыборных кампаний. Во время, когда нужны голоса, звучат ложные клятвы. Бог все видит. Если государство отделило церковь от себя, пытаясь, чтобы никто не контролировал их действия, Бога никто от государства не отделит. Потому что имя нашего Господа – Царь всех царей и Господь всех господствующих. Если ты меня спросишь: Алексей, как насчет будущего Латвии? Я оптимист. Бог начнет справедливые суды над теми, кто крадет. Коррупцию будет раскручивать и расследовать, взыскивать сам Господь Бог, имя которому справедливый судья. Обратите внимание, пророк увидел свиток. Свиток, который летел по небу. И он говорит: что это? Это проклятие. Если ты не крадешь, этот свиток не опустится в твой дом. Это тебе не грозит. Но если ты крадешь, то этот свиток обязательно придет по адресу. Это послание всем, кто крадет. Истребление. Я верю, что Бог разберется с Латвией. Не накормить и не обогреть, и не создать достойные, нормальные условия для 2 миллионов, это преступление против собственной нации. Это геноцид против собственного народа. Я не боюсь этого говорить. Потому что чиновничий аппарат в Латвии, он настолько раздут, что не знаю, какая львиная доля бюджета идет на обеспечение именно чиновников. И когда говорят о сокращении программ, социальные программы режутся, но только не дай Бог сократить чиновничий аппарат. Кто крадет, истреблен будет. И я жду этого. Я жду божественной справедливости. Я где-то в газете прочитал, когда летел назад, что чиновники Европарламента или устроили, или устраивают забастовку против отмены того, чтобы им повысили зарплату вот в следующем году на 3,5%. Они возмущены, как это так? Обещали на 3% увеличить зарплаты, а зарплаты там ой-ой-ой. И они забастовку устроят, почему нам не повышают зарплаты? Ладно, Европарламент, там как-то еще более-менее цивилизованные условия. Но и то этот свиток летает над всей Европой. Этот свиток летает над Россией. Я верю в восстановление божественной справедливости. Это говорит не человек. Этот месседж звучит сегодня для всей земли. Кто крадет, будет истреблен. Это не будут, знаете, такие вот массовые беспорядки, когда зажравшееся правительство смотрит на людей, как на быдло, которые уже от отчаяния не знают, что делать, хоть палатки строить, хоть эти булыжники из этой мостовой вырывать, хоть бросать в окна. Ну и что они сделают? Дураки. От этих дураков зависят, от этих дураков получают налоги. Эти дураки отдают им свои голоса, и потом их считают за быдло. Это преступление. И в этом году, готовьтесь, вы увидите, как Бог начнет разбираться со всеми государственными преступниками в нашей стране. Сам Господь Бог, сам Господь Бог, Он видит слезы простых граждан Латвии. Он видит эти вопли. В месяц уже не 30 самоубийств, а 45. Это каждое утро находит одного повешенного или с перерезанными венами. До каких пор этот геноцид будет продолжаться? Есть Бог. Есть Бог, которому не все равно, что происходит в нашей стране. Мы пришли сюда и говорим: Господь, скажи нам что-нибудь для нашей души. Дело в том, что церковь – это голос Божий на земле. И Бог наведет порядок. Послушайте. Дальше. Истреблен будет всякий, клянущийся ложно, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф. Это не человек, это не церковь, это не отдельные, ненавистные оппозиционеры. Здесь написано, и навел его, я навел его, говорит Господь Саваоф. И оно, это проклятие, войдет в дом Татя, то есть вора, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Я сегодня задаю себе вопрос, что ты ожидаешь, Алексей, у себя дома? Кого ты ожидаешь? Что ты хочешь, чтобы благословение вошло в твой дом? Или чтобы в твой дом пришло проклятие? Если благословение придет в твой дом, твое родство, твое служение процветет. Но если проклятие придет, оно уничтожит бесконечные болезни, бесконечные аварии, бесконечные счета, смерть. И мы должны сегодня побеспокоиться в этом году, что ты ожидаешь, что войдет в твой дом. Кого ты ожидаешь? Я хочу, чтобы благословение пришло. Сегодня день десятин. Воры бывают разные, кражи бывают разные. Маленькие, большие. А видите ли, что кражи большие состоят из кражи, с краж маленьких. Даже десятину, сам Господь Бог, если мы даже десятину не приносим Богу, Бог говорит, вы меня обкрадываете. Поэтому этот свиток, он может нечаянно коснуться и твоего дома. А зачем оно надо? Вы знаете, что дьявол через религиозные уста, через всякие вот эти богохульные уста, он хочет, чтобы твой дом был открыт для проклятия. Каким образом? Он провоцирует нас на то, чтобы мы крали. Зачем десятину отдавать? Зачем? Ты же крадешь. Господь говорит, если ты крадешь, ты истреблен будешь. Это не устрашаешь, это не просто страшилка. Мы под угрозой истребления десятину. Да ради Бога, каждый выбирает. Или хочешь, чтобы проклятие в твой дом вошло, или ты хочешь, чтобы в твой дом пришло благословение. Я, например, хочу долго жить. Я хочу процветать. Я хочу осуществить все, что Бог мне однажды сказал. Прожить жизнь долгую, благословенную, и исполнить все, что мне предначертано Богом. Поэтому я хочу, чтобы в моем доме обитало благословение. Господь говорит, принесите десятины в дом мой, и хотя бы в этом испытайте меня. Не открою ли я окон небесных, и не залью ли благословений на вас до избытка? Блажен, кто слушает и исполняет. Блажен, кто не крадет. Ладно, ты у брата украл. Технично, грамотно. Юридически обоснован. Ладно, это еще, но когда ты у Бога крадешь, не просто технично, грамотно, тупо. Вот тупо клялся, Бог, все, вот буду процветать. Все тебе, десятина будет тебе, раз подвалило тебе. Нормальная сделка. Жаба встала. 10 тысяч, да куда? Да, это слишком много для церкви. Ты не в церковь несешь деньги. Ты с Богом имеешь отношения. Не церковь разбирается. Церковь вообще не знает даже тебя. Какая у тебя бухгалтерия? Бог следит за этим. Я, например, очень боюсь, чтобы этот свиток не залетел в мой дом. Случайно он не залетит. У Бога все, знаете, там компьютер. И он знает, по какому телефону и по какому адресу этот месседж послать. И там ошибок или сбоев никогда не бывает. Амин. Смотрите, в чем заключается проклятие? Проклятие заключается, что ты работал, обманывал. Ну, крутой. Не обманывал, а как сказать? Но мудро поступал. Так сказать. И вот нажил себе. Помните, Иисус просто. Иисус зашел к Захею в дом. Просто зашел. И у него был этот свиток. На одном написано было, что истреблен будет, кто крадет, и второй, кто клялся ложно. И когда этот свиток нечаянно прочитал Закхей, Боже, слава Богу, что Закхею был дан шанс. Половину имения отдам нищим. А что эта половина имения у тебя в доме делает? А это и половина имения у тебя в доме, и по этой причине есть нищие. Вы чувствуете логику? Почему в стране нищие? Да потому что виллы строят в Испании немеренные наши государственные чиновники. Ну ладно, я не против виллы строить, если у тебя нефтяной бизнес, если ты там, я не знаю, производишь что-то там, ну есть же нормальный бизнес, когда, ну не стыдно яхту иметь, не стыдно иметь и виллу, и все. Но когда страна вообще уже никакая, и мы на этом навариваемся, это грех. Вот Бог будет судить наших чиновников. Вот будете вот в этом году видеть свидетелей, будете свидетелями того, как Божьи справедливые суды проливаются на дома этих нечестивых, преступных государственных деятелей, которые крадут. Коррупция – это преступление номер один. Никто не может справиться, никто не может обуздать. Бог сможет обуздать. Бог все знает, все счета. То, что от тебя и от меня сокрыто, от Бога ничего не сокрыто. Либо они будут отдавать, как Закхей, половину имения. Это честные преступники, у которых совесть еще не сгорела. Кого чем обидел, мягко выражаясь. Отдам четверо. Но это единственное, друзья, что защитит человека от Божьих судов. Амин. Самое главное, чтобы когда Иисус ушел, чтобы ты не забыл то, что обещал. А то так сгоряча наобещал и половину имения, и четверо еще. Все, что мы обещаем, мы должны исполнять. Друзья, я к чему это говорю? Я вижу в этом послании утешение. Утешение для тех, кого обокрали. Утешение для тех, кому не выплатили зарплаты. Послушайте, у меня есть великое, великое утешительное слово от Господа. Смотрите, Израиль пахал на фараона 430 лет. В течение 430 лет, используя израильский народ как дешевую рабсилу, просто как гастарбайтеры, откуда там из Израиля, на них пахали, на них ездили, на них выстроили целую цивилизацию и ничего не заплатили. И что Господь сказал? Господь сказал, истреблен будет. Кто крадет? Истреблен. Вопрос даже не во времени. Мне за 2 месяца не заплатили или за 5 лет не заплатили. Запомни, Бог все учитывает. Бог знает, сколько, за сколько лет тебе не заплатили. И что Бог сделал? Посмотрите, что такое истребление. Фараон крал. И весь его аппарат крал. Они не выплачивали зарплату. Недавно, как вы слышали эту комичную историю, что египетское государство предъявило претензию израильскому. Типа вы вынесли столько тонн золота и серебра во время исхода, просим вернуть. На что израильский премьер-министр ответил, вы нам еще не доплатили за все 430 лет. Наш Господь справедливый. Наш Господь справедливый. И смотрите, Господь, казалось бы, услышите, это пророческое слово. Я хочу, чтобы хоть кто-то меня сегодня услышал. Смотрите, этот рабский сезон в египетском рабстве заканчивается. Господь исцелил их, когда они сделали вечерю. Господь разрушил над ними власть. И, казалось бы, Господь нас благословил духовно, Господь нас благословил исцеление, ну, финансово, ну, знаете, мало ли. Нет, Господь это в одном пакете благословляет. Прощение грехов, исцеление и финансовое процветание. Это равные благословения издержки Царства Божьего. Когда мы выходим из рабства, мы выходим не только, слава Богу, уже не будем на фараона работать. Это нормально. Бог восстановит справедливость. Истреблен будет тот, кто крал. И посмотрите, как Бог разрушил этот Египет. Ой-ой-ой-ой-ой. 10 казней обрушились на эту несчастную, коррумпированную страну. Смотрите, там и экологические проблемы, там и мухи, там, я не знаю, жабы. В конце концов, ангел-губитель прошел. И в самом конце золото и серебро. Золото и серебро, которое за счет израильтян фараон скопил золото и серебро. Богатство нечестивых. По-любому Бог переведет к праведникам. Вы знаете, в этом мире все возвращается на свои круги. Вы знаете, все реки текут в море, Соломон пишет. А потом вся вода возвращается снова к своим источникам. Поэтому, смотрите, река течет, потому что есть круговорот. Есть круговорот. Начало и окончание, оно превращается в единый цикл. Смотрите, все, что от Бога, оно к Богу и вернется. Я задаю вопрос. Кому принадлежит золото и серебро? Оно принадлежит Богу. Бог создал это, и Бог доверил в руки людей. И Бог добьется того, чтобы все, что от Него изошло, к Нему это и вернулось. Даже если временно это уходит из наших рук, по Божьей справедливости, согласно этого летящего свитка, Бог говорит: я заберу у тебя это богатство и отдам тем, кого ты крал, у кого ты крал. И смотрите, Израиль вышел с золотом и серебром. Я, друзья, верю в великое процветание церкви в последнее время. Накануне пришествия, прежде чем мы пойдем на небо, прежде чем церковь оставит эту землю, Бог докажет, что, выходя из мира, мы вернем все, что нам по праву принадлежит. Дьявол в 7 раз вернет все то, что он украл у тебя и у меня. Знай, что этот свиток уже витает в воздухе. Главное, чтобы мы с тобой не оказались в одной группе с этими людьми. Аминь. Бог заинтересован, чтобы церковь накануне пришествия Господа Иисуса Христа продемонстрировала всему миру, что мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Аминь. Итак, этот свиток летит. Это проклятие, которое входит в дома. И я сегодня смотрю за тем, чтобы моя жизнь, моя бухгалтерия, мои руки, моя совесть была чиста. И я хочу, чтобы в мой дом пришло благословение, как ангел, который пришел в дом Корнилия с благословенным посланием от Бога. И ангел явился и говорит: ты, Корнилий, ты молодец, твои молитвы и твои жертвы, они пришли на память Богу, и у меня к тебе великое послание. В твой дом придет не проклятие, в твой дом придет благословение. Придет Петр, придет апостол, и все твое родство, оно будет спасено. Все твои братья и сестры, все твои родственники, они будут все спасены. Какое послание ты ждешь в этом году для своего дома? Я хочу, чтобы в мой дом приходили ангелы. Я хочу, чтобы в мой дом приходило Божье помазание и Божье откровение, которое бы утверждали Царство Божье. Я не хочу проклятия, я хочу благословения. И сегодня у нас, друзья, сегодня у нас день десятин. И сегодня наша молитва и наше служение рассчитано на то, чтобы наши дома, они не были в проклятии. Друзья мои, я сейчас прочитаю еще одну историю. Это Евангелие от Марка, 12 глава. Когда Иисус сидел, Марка 12, 41. Иисус часто стоял не только возле кафедры, Он часто стоял возле сокровищницы. Возле сокровищницы. И очень важно, что Он следит не только за тем, как мы слушаем Слово Божье, но Он следит за тем, как мы это Слово исполняем. Давайте прочитаем. «И сел Иисус», это 40, Марка 12, 41. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». И сел Иисус напротив сокровищницы, чтобы посмотреть, как народ кладет деньги в сокровищницу. Я думаю, что каждый из нас понимает, что Бог не просто любопытствует, вот смотрит туда, смотрит сюда. Если бы это не было, не играло никакой роли в нашей жизни, если бы это не было, не имело никакого значения, ну, кладут да кладут. Дьявол клевещет на наши жертвы, на наши десятины. Сколько мы слышали свой адрес, ой, вас облапошили, вы дураки, вы несете деньги, вы, вас обманывают, и вы готовы все отдать. Вы знаете, это дешевая пропаганда дьявола, рассчитанная на то, чтобы закрыть твой дом от Божьих благословений. И бывает очень горько, что многие покупаются на это, и многие ведутся на это, и в момент ожесточения, правильно, что я там? А в это время, пока мы рассуждаем, Иисус стоит возле сокровищницы и смотрит. И смотрит, насколько мы мудры, насколько мы заботимся о себе. Друзья, когда я жертвую, я забочусь не столько о церкви, прям мои копейки, какие-то программы сделают, я о себе забочусь в первую очередь. Я себе обеспечиваю открытые двери для благословения. Я забочусь о том, что когда я напояю другого, кто-то меня напоит завтра. Я забочусь о том, чтобы, жертвуя Богу, этот свиток, опасный свиток, не залетел в мой дом и не разрушил там все до основания. Амин. Сидел Иисус возле сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги. Послушайте. Блажен, кто слышит Слово Божье. Когда Иисус проповедовал, я очень быстро. Это Луки 4:18 написано. Он помазал меня благовествовать нищим. Помазанное Слово Иисуса Христа. Оно звучало к нищим. Вы знаете, у Бога всегда есть цель. Всякий минус превратить в плюс. Если человек грешный, через проповедь Евангелия он становится праведным. Если человек болен, то через проповедь Евангелия больные становятся здоровыми. И я задаю вопрос. Слушайте, я задаю вопрос. Зачем и о чем Иисус благовествовал нищим? Представьте себе, пришел бомжей куча, безработных куча, бездомных куча, вот просто тысячу. Скажите, о чем Иисус проповедовал этим нищим? Первое. Он призывал их самокритично отнестись к своему состоянию. Я думаю, каждому из них он говорил, что нищета – это продукт невежества. Значит, что-то не учли. Значит, какие-то законы нарушили. Может быть, даже кто-то из них крал сам. Но что тот, кто крадет, его рано или поздно тоже ограбят. Что сеял, то и пожинал. И смотрите, что дальше происходит. И вот он собрал, он учил благовествовать. Он благовествовал нищим. Для чего? У Бога остается всегда один и тот же принцип. Всякий минус превратить в плюс. Если ты нищий, я хочу, чтобы ты процветал. Воля Божья, чтобы все нищие Латвии процветали. Чтобы все бедные, кто в новом поколении, малоимущие, чтобы они все имели экономическую защищенность и стабильность. Аминь. Господь заинтересован в перераспределении материальных средств. Сегодня я внизу, завтра я буду вверху. Запомните, друзья, что жертвенность, как таковая жертвенность, она относится не только к тем, кто имеет много, но жертвенность, она является главной панацеей для неимущих, для того, чтобы стать процветающими. Итак, Луки 4:18. Иисус проповедовал нищим. И как результат, когда мы читаем Матфея 11:5, когда Иоанн послал своих учеников спросить, Иисус, ты ли тот, которого нам нужно встречать, или ждать нам другого? Иисус ответил ему, идите. Он сказал этим ученикам, идите и скажите Иоанну, что слепые прозревают, хромые ходят, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. С нищими что-то произошло. У них теперь есть моральное право проповедовать. О чем? Ходят голодные, холодные, бездомные и говорят: да здравствует Господь. В их жизни произошло чудо. Они стали жертвовать, они стали работать. В их жизни произошла перемена их мышления, и нищие стали благовествовать так же, как благовествовал сам Иисус Христос. Аминь. Я верю, что Бог поменяет наш статус. Этот привычный ярлык, малообеспеченные, будет скоро многообеспеченный. Все малообеспеченные будут многообеспеченные, если ты будешь слушать Слово Божье, которое звучит с неба. Аминь. Жертвенность относится не только к богатым. Мы прочитали здесь, когда у сокровищницы, здесь Иисус смотрел, богатые клали много, бедные клали мало. Кто-то даже одну лепту. Но, друзья, в любом случае, хоть пуговичку, самый последний бомж и то пожертвовал. Но нельзя с пустыми руками приходить. Ты говоришь: ну кризис. Так не дыши тогда во время кризиса. Так ты же и дышишь, и кушаешь, и моргаешь, делаешь все, что даже во время избытка. А когда касается экономических вещей, мы сразу прикрываемся и говорим: нет. Запомните, друзья, несколько умных мыслей. Евангелие должно поменять наш статус. Если Евангелие не меняет наш статус, значит, что-то не в порядке не с Евангелием, а с нашей верой. Аминь. Смотрите, несколько мыслей. Благотворительность или жертвенность – это требование для всех, а не только для избранных. Именно эта добродетель делает бедного богатым, а богатых еще богаче. Я постараюсь сейчас еще раз повторить, чтобы мы запомнили. Благотворительность и жертвенность – это та добродетель, которая бедного делает богатым, а богатого еще богаче. Даже человек, живущий за счет благотворительности, должен подавать милостыню. Философия нищеты создала определенные привилегии для малоимущих. Если малоимущие не будут жертвовать во время кризиса, никто не возлагает бремена неудобоносимые, все пропорционально. Если у тебя две лепты поможет тебе из статуса малоимущего перейти в статус обеспеченного человека. Запомните, всякий акт жертвенности, всякий акт пожертвования – это пророческий акт. Твоя жертва, твое милосердие, оно в духовный мир свидетельствует: я процветающий человек. Просто временный недостаток, но завтра у меня будет все. Аминь. Вот в дома таких людей приходит благословение. Аминь. Даже когда эта вдова в Сарепте Сидонской, у нее был только один опреснок. Друзья мои, именно жертва малоимущего обеспечивает этому человеку сверхъестественный прорыв в процветание во время голода. Нам на самом деле сейчас нужны, друзья, какие-то рецепты для выживания. На сегодняшний момент кризис. Бог разберется с нашим государством. Бог разберется с нашим правительством. Бог разберется с нами. И мы сейчас опускаемся на нашу грешную христианскую территорию. Можем судить всех, а теперь поговорим о себе. А теперь поговорим о себе. Давайте искореним всякое воровство из нашего сердца, из нашего сознания. И я скажу, что это послание пусть летит куда-нибудь, знаете, вот как икота, икота, сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Ну, это с детства я помню такую приску. Так вот, пусть это послание летит куда? Подальше, от нашего дома. Наша жертвенность, наши десятины создадут такой вихрь, такой ураган, что вот это послание и куда-нибудь на Тибет улетит, и все. А у тебя будет минуэт. А у тебя будет избыток и благословение. Амин. Я повторяю, друзья, никого сейчас, охоту на ведьм не открываем, но я продолжаю говорить, что новое поколение – это супержертвенная церковь. Такие проекты, которые мы делаем, это невероятно. Я вам хочу в пояс поклониться и сказать спасибо вам, братья и сестры, за то, что вы настолько жертвенны, настолько доверяете Богу. И я скажу, что ожидайте благословения в этом году. Бог обязательно учтет, Он вспомнит все милостыни и придет к вам. Самое главное, чтобы в это кризисное время сердце не окаменело, чтобы сердце не ожесточилось, чтобы мы не уподобились. Продолжайте делать добро, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Амин. Я не хочу, чтобы проповедь звучала, как будто какой-то дрын, из-под которого нужно вот сейчас десятины приносить. Мы перед Богом решаем каждый свои вопросы. Я не хочу, чтобы этот свиток залетел в мой дом. Я хочу, чтобы в мой дом залетело благословение. Я хочу, чтобы избыток пришел, чтобы вознаграждение пришло. И сам Господь Бог, запомните, когда мы решим все вот эти трудные вопросы с Богом, 10 лет назад кто-то тебе занимал деньги. Вернее, ты кому-то занимал, ты уже забыл про это, придет тебе, вот такую сумму притащит и скажет, совесть не позволяет, 5 дней не сплю, возьми. Мы даже не представляем, сколько благ Господь уже приготовил. И он просто смотрит, ну, готов ты принимать эти благословения или нет. Я верю в безграничное процветание. У нас каждый месяц будет на счету миллион евро. Очень скоро это произойдет, потому что сколько церковь нового поколения жертвовала. Вот смотрите, мне спрашивают, сколько ты на книгах заработал? У меня уже сколько книг? Я знаю, уже 10 книг я написал. Я их только раздаю. Мне говорят, так нельзя, это неправильно. Может быть, неправильно. Может быть, неправильно. Но написано, что когда ты хлеб по водам пускаешь, что по продолжении какого-то времени это все вернется к тебе. Это лучше вот так неправильно делать, чем пиратские копии продавать и наживаться. Это опаснее, это называется «кто крадет». Сколько DVD, сколько концертов, сколько у нас этой продукции нового поколения. Сколько мы на этом заработали? Да нисколько не заработали. Мы просто вот благословляем. Рассылаем, получаем благодарственные письма из Аргентины, из Франции, из Австралии. Спасибо вам, спасибо за это. И я думаю, что где-то там пишется памятная книга. И однажды придет благословение, которое в 1000 раз будет превышать ту сумму денег, на которую мы бы заработали. Я вообще не знаю, что за заработка. Кто вам сказал, что зарплата – это благословение? Вчера это звучало вообще как проклятие. Да чтоб ты жил за одну зарплату. Поэтому я считаю, что, друзья, жертвенность откроет небо, и мы с вами скоро будем процветать. Наконец-то мы отремонтируем фасад нашего здания. Вот смотрите, мы же выглядим вообще до смешного. Делаем 88 тысяч проект, пир Валтасара. Валтасару такой пир закатили. Фасад здания своего. До сих пор эту ржавчину никак не можем до ума довести. Да мы о себе забываем. Потому что мы прежде всего ищем Царство Божие. В то время как другие церкви, они могут тебе такой шик устроить. У них офисы классные. У них парковая зона. Но только для Царства Божия эта церковь ничего не может делать. Скажите, а что важнее? Важнее Царство Божие делать. Я знаю, что благодарных людей после этих проектов будет еще больше. И придет великая награда. Деньги не будут ограничивать наших программ. И вот этот свиток улетит от нас. Вы знаете, законы у нас будут классные. Самое главное, я знаете, во что верю? что умные люди возглавят наше правительство. Я верю, знаете, в что? Во что? Что нам однажды не будет стыдно за своего президента, за своего премьер-министра. Нам не будет стыдно за те законопроекты, которые принимаются у нас в стране. И мы будем гордиться, говорить, я из Латвии. И все, о, вот бы нам так, а? Йохайде. Это вы, конечно. Друзья, эти времена грядут очень скоро Господь все изменит. Господь все поменяет. Халлелуя. И нищие латыши будут благовествовать по всей Европе и говорить, если вы будете повиноваться заповедям Господа, Господь благословит вас в городе, в деревне, в Елгаве, на сахарной фабрике. Он будет благословлять на латвийском пароходстве. Наша лосось будет вот такой. У нас все будет круто. И наш бальзам будет покупать везде. Аллилуйя. К нам будут ехать сюда, просто поглядеть на этот феномен, что же с этой Латвией произошло. Знаете, почему Латвия сейчас вообще почти на дне? Чтобы Бог показал всем людям, что нисшедший, он же будет и восшедший. И чтобы все поняли, что это не дело Айнара Шлессера, это не дело каких-то мудрых политиков, а это дело Божье. Все поймут, что по-человечески это просто impossible. Это невозможно. Это только Бог мог сделать. И феномен возрождения латвийской экономики, феномен возрождения духовного в Латвии, это будет, этот опыт будет изучаться еще долгими десятилетиями. Я верю в это. Это очень скоро произойдет. Аллилуйя! Летящий свиток. Итак, друзья, самое главное во время кризиса, чтобы криз не вошел в нашу, чтобы не вошел в наше сердце. Смотрите, любая жертва – это пророческий акт нашего процветания. Всякий раз, жертвуя или отдавая, ты пророчествуешь, я самодостаточный человек, я процветающий, я имею жизнь с избытком. Жизнь – это чем пользуюсь я, избыток – это то, что я жертвую. Слушайте, это очень сильная мысль. Господь говорит, я даю вам жизнь и жизнь с избытком. У каждого своя жизнь и у каждого свой избыток. Жизнь – это то, что мне хватает. Избыток – это то, что я беру и жертвую. Это пророчество. Я имею жизнь с избытком. Всякий раз, когда я беру десятину, всякий раз, когда я беру жертву, я пророчествую, что я имею во Христе жизнь и жизнь с избытком. Сегодня у меня вот такая жизнь и вот такой избыток. Завтра у меня будет вот такая жизнь и вот такой избыток. Если ты верен вот на этом уровне, Бог тебя поднимет на другой. Послезавтра у тебя будет вот такая жизнь. Я верю, сколько у нас, скоро у нас будут не эти пластиковые ведра, а вот такие контейнеры, но не мусорные, а финансовые. Такие на колесах, потому что там столько жертв будет, что ой-ой-ой. Или мы просто будем ставить вот такие специальные, просто карточками будем все. А, при входе, что никто не войдет, пока не карточку не чиркнет, и все. Вообще, ребята, нас ожидает великое благословение. Очень скоро кризис закончится, потому что Бог осудит всех, кто крадет, а всех праведников Бог, испытывая до крайности, потом благословит, и богатство нечестивых перейдет в ваши руки. Ты веришь этому? Скажи, аллилуйя! Амин. Давайте возьмем свои десятины и пожертвования. Давайте возьмем свои десятины и пожертвования, поднимем их. И давайте вместе помолимся. Давайте скажем, Отец, во имя Иисуса Христа, Я верю Слову Твоему. Я верю Твоим откровениям. Я не хочу, чтобы это проклятие, записанное в летящем свитке, вошло в мой дом и разрушило меня. Я хочу, чтобы в мой дом в этом году пришло Твое благословение, Твои ангелы, Твой избыток, помазание, здоровье и финансовые благословения. И даже в это кризисное время я не отчаиваюсь. Я продолжаю пророчествовать. И моя десятина, и мое пожертвование является пророческим актом. Я имею жизнь и жизнь с избытком. Я имею жизнь и жизнь с избытком. Ты переведешь меня от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Пусть всякое проклятие разрушится. И пусть придет благословение во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за Слово Твое, за то, что Ты контролируешь все в нашей стране, в нашем государстве. Ты контролируешь мое сердце. И пусть оно найдется перед Тобою правым, честным и чистым. Вот моя десятина. Это святыня. Я хочу почтить Тебя в этот день и сказать, что Ты мой Бог, что Ты мой Господь. И вся моя судьба в Твоих руках. Поклоняюсь Тебе. Благодарю Тебя за великое воздаяние, которое Ты приготовил для меня. Север отдаст назад. Юг не сможет удержать. И дьявол, который украл у меня в 7 раз, возвратит мою добычу. Я стою на этом, я пророчествую это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Воздай Господу великую славу. Пожалуйста, ашеры, пустите ведра по залу. Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Религия упрощает Божье откровение. Богатство Бога – это только духовно-духовно. Если бы для Бога только духовное было главное, Он бы не творил материальную вселенную. Но зачем эта планета? Зачем эти звезды? Это все материя. Он бы не творил наше тело. Он бы не творил гениальный мозг. Это же плоть, это же плоть. Но главное дух. Представляете, какой был бы скучный мир, если бы это был сплошной дух. Он бы протух. Но Бог сотворил и духовную вселенную, и материальную. Поэтому Его благословение, оно включает в себя и духовную составную, и душевную, и материальную. Деньги идут. Очень скоро процветание придет. Друзья, недостаток закончится. Бог проверяет нас. И наши жертвы, они держат небеса открытыми. Аллилуйя! Наш Бог благ. Наш Бог милосерд. Аллилуйя, аллилуйя.